В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами в эфире военный эксперт Алексей Мельник, историк и религиовед, зампредседателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. Говорим о ходе боевых действий, миротворческих попытках и роли Русской православной церкви. Алексей, здравствуйте. Почему сейчас, вот такое внимание стало привлекать Приднестровье, взрывы, какие-то обстрелы, в общем, явная дестабилизация? Вообще, может ли там, вот в этой части Европы, возникнуть какой-то новый фронт?
Если попытаться выделить одну цель, то это определенно создание еще одной горячей точки на границах Украины и на границах Европейского Союза. То есть это основная цель, которая преследуется сейчас Кремлем. Сейчас много разбирается различных вариантов, какими будут следующие шаги, что там могут, скажем, предпринять вооруженные силы, контингент, который находится. Но есть много нюансов, но основное — это то, что Путин создал еще одну горячую точку, и как в дальнейшем будут развиваться события, покажет время.
Ну вот было нанесено 2 ракетных удара по Днестровскому мосту. Как вы думаете, что это? Это попытка, так сказать, так, парализовать инфраструктуру Украины, что происходит уже не первый день? Или какая-то действительно подготовительная акция? Может быть, там какой-то десант стоит ждать?
Действительно, это где-то идет в комплексе с теми другими какими-то акциями, которые делает Россия. Это разрушение инфраструктуры, это ограничение возможностей Украины по передвижению различных грузов, личного состава. Вот. Ну и как бы одна из целей, которую, возможно, преследует также Путин путем активизации Приднестровского конфликта, это сковывание определенной части украинского стратегического резерва на этом направлении. Вот. Ну а то, что касается десанта, на сегодняшний день вероятность высадки морского десанта на побережье, украинском побережье, достаточно низкая по известным нам причинам. Вот. А то, что может быть попытка усиления того контингента, который находится на территории Приднестровья, путем высадки воздушного десанта, вот. Это тоже, скажем, проблематично для России, потому что в любом случае они должны заходить в воздушное пространство Украины.
А что сейчас происходит на основном, видимо, фронте в Донбассе? Там такая вязкая оборона и попытки наступления. То есть генерального наступления, которое некоторые прогнозировали, не случилось пока?
Мне кажется, это очередной эпизод, когда, как любят говорить россияне, что-то пошло не так. Вот, потому что по классике должны были сосредоточить резервы, и там силы, мощный подготовительный удар с помощью артиллерии, авиации, ракет, и затем переход в наступление. Но сейчас такое ощущение, что все это происходит прямо с колес. То есть, возможно, вот тот фактор 9 мая, он как раз и корректирует планы самих военных, то есть их, наверное, толкают. Ну, то есть такого как классического сценария, который все ожидали, вот, пока мы не наблюдаем. Как будут опять-таки развиваться дальше события, насколько Россия имеет эти резервы, насколько Украина подготовилась к отражению этой атаки, возможно, переходу в контрнаступление. Вот пока вот на сегодняшний день картина достаточно неопределенная. Но в любом случае, то есть того наихудшего, как бы, сценария, который предполагал мощный удар, прорыв, пока также не состоялся.
Ну вот некоторые ваши американские коллеги, они опасаются наступления российских войск с юга на Запорожье, на Кривой Рог. С другой стороны, были сообщения, что вооруженные силы Украины продвигались к окрестностям аэропорта Чернобаевка, там какие-то деревни были взяты, а это вроде как уже западная окраина Херсона. Есть ли какой-то паритет сил на этом направлении? Вообще, что там происходит?
Вы правильно сказали, что, возможно, как раз вот эти вот мелкие какие-то тактические успехи той или другой стороны, они прежде всего связаны с тем, что существует паритет сил. То есть ни одна из сторон пока не имеет достаточного резерва, потенциала для того, чтобы перейти в решительное наступление. Ну и у нас впереди вот эти вот критические две недели, в которые, понятно, будут россияне пытаться достичь максимума успеха как на поле боя, так и путем там проведения, возможно, каких-то референдумов. Вот. Ну и, в общем-то, Приднестровье, мне кажется, это тоже сейчас один из театров боевых действий. Я говорю, не обязательно, то есть там военные успехи, там на мой взгляд, есть и другие цели, которые преследует Россия.
Ну, а что можно сказать о пожарах на нефтебазах регионов Южной России? Война перенеслась на территорию противника?
Ну, как минимум, я думаю, что население вот этих областей должны, наверное, потихоньку понимать, что это никакая не спецоперация, это война. И война – это когда гибнут не только солдаты противника, но и свои солдаты. Ну и кроме этого, вот, я говорю, как сюрприз за сюрпризом, там пока, скажем так, большинство этих случаев подаются официальной пропагандой в стиле воспламенения хлопок, ну, в том стиле, в котором комментировалось потопление крейсера «Москва». Вот, но я заходил на некоторые там местные сайты, паблики. Вот. Ну, по крайней мере, скажем так, если не в панике, то в большой тревоге уже, потому что есть вот то, что они видят, слышат, вот, и оно как-то не совпадает с тем, что показывает телевизор. То, что украинская сторона не берет на себя ответственность, я думаю, что это абсолютно правильный подход. Это, в общем-то, Россия получает сейчас бумеранг, тот, который там был запущен в 2014 году, что нас там нет. Вот, поэтому я думаю, что эти случаи они будут и дальше продолжаться, и, наверное, вот это в таком стиле, что Россия вынуждена будет оправдываться, угрожать, но вряд ли они смогут что-то этим противодействовать, что-то этому противопоставить.
Ну вот на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии прошла встреча министров обороны более чем 40 стран по координации военной помощи Украине. Какие-то результаты известны? Что-то понятно, о чем договорились там?
Встреча неординарная сама по себе. Те официальные какие-то комментарии, которые заявления были. Главное, мне кажется, на мой взгляд, главное это даже не то, что 40 стран собрались, а какие страны. То есть это практически весь то, что мы называем цивилизованный мир. Это мощнейшие экономики, это мощнейшие армии, это НАТО, это ЕС. То есть, по сути, сформирована антипутинская, антивоенная коалиция. Вот. И ну, из тех, опять-таки, официальных заявлений, которые были сделаны, четко уже где-то прослеживается стратегия, какого уровня должна быть поддержка предоставлена Украине, с какой скоростью, в каком объеме и какая окончательная цель в том, что касается стратегии по отношению к России. То есть Россия серьезно воспринимается как угроза не только Украине, то есть это угроза глобальная, поэтому Россию нужно лишить возможностей дальнейшего проведения той агрессивной политики, за которой все там наблюдали, пытались умиротворить в течение как минимум последних 8 лет.
Ну что ж, спасибо. Алексей Мельник, военный эксперт, был с нами сегодня в эфире. И мы продолжим наш разговор с Андреем Зубовым. Андрей Борисович, здравствуйте. Хотел бы к вам обратиться. Ну вот вы сегодня, насколько я видел, уже тоже откликнулись на события, связанные с Приднестровьем, Молдовой. Вы считаете, что там действительно новый тоже очаг напряженности возникает?
Да, он может очень быстро возникнуть там. Пока есть надежда, что он не возникнет, и по сути говоря, я пишу, чтобы предупредить, чтобы этого не было, что это не улучшит, а ухудшит состояние российской армии, состояние для России ее агрессии в Украине. Поэтому это ошибка была бы даже для Путина. Но, к сожалению, Путин в последнее время совершил очень много ошибок. И я не исключаю, что будет совершена очередная. Понимаете, такое уничтожение вот стратегического моста через Днестровский лиман, сложного технически в свое время совершенного сооружения с разводной средней частью. То есть это очень дорогая вещь. Вот. Это ведь не просто так. На самом деле этот мост соединяет вот основную часть Одесской области не только с маленьким районом Измаила, но и с Румынией. И это уничтожение моста фактически делает этот анклав между Дунаем и Днестром украинский совершенно отделенным. И он может стать легко плацдармом, как думают, я думаю, российские военные, для наступления и включения Приднестровья, о чем говорили уже российские генералы, в состав вот этой новой путинской империи. Понятно, что это не может не затронуть даже ту часть Молдовы, которая сейчас контролируется Кишиневым. Понятно, что это не может затронуть Румынию, которая с Молдовой имеет самые тесные отношения.
Вот такое впечатление возникает, что в своих действиях Владимир Путин руководствуется какими-то иррациональными целями. А вы видите что-то рациональное в его сегодняшней политике? В конце концов, 6 месяцев его убеждали не нападать, он в итоге напал, не верил в мощные санкции. Санкции появились, и помощь Украине растет. В общем, как-то действительно, как уже сказал тут предыдущий эксперт, что-то пошло не так. Но, видимо, из-за того, что цели нереалистичные.
Цели абсолютно нереалистичны. Сегодня, выступая, Путин опять грозил молниеносным ядерным ударом всему миру. Но после действительно встречи в Рамштайне, как раз это уже звучит совсем глупо. Неужели Путин собирается воевать со всем развитым миром, как вы верно сказали? Это не только НАТО и ЕС, это Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. То есть это практически весь цивилизованный мир, и что с ним будет, и Израиль. Неужели с ним будет воевать Путин? Но если он будет воевать, он проиграет сокрушительно. Это очевидно, понимаете, не Советский Союз в 62-м году, когда был кубинский кризис, не гитлеровская Германия в 39-м году не находилась в столь тяжком одиночестве, в каком находится сейчас президент Путин с его окружением. Поэтому то, что он угрожает всему миру, то, что он продолжает эту войну и думает о ее расширении, а не о ее сворачивании, это, конечно, говорит о какой-то, я бы сказал, полной абсурдности его действий. Как когда-то сказала Меркель, он потерял связь с реальностью, но это только было начало, как кажется. Он продолжает все более и более терять связь с реальностью. Это была бы его личная психическая проблема, если бы это не было связано с войной, с кровью, с гибелью тысяч людей, с разрушенными городами и деревнями. Так что все это очень страшно, на самом деле.
Я, кстати говоря, предложил бы как раз посмотреть отрывок из его выступления на Совете законодателей. Там действительно все звучит достаточно напряженно.
Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали.
Ну вот, выступление Владимира Путина. Андрей Борисович, все-таки вот это и речи Лаврова про ядерную войну. А что это? Это говорит о том, что не осталось других аргументов, вот приходится в ход пускать что-то типа блефа?
Да, других аргументов не осталось. Украина выстояла, армия и народ имеют высокий моральный дух и сопротивляются агрессии. Европа и НАТО, и вообще, как мы теперь убедились, весь цивилизованный мир единодушный и монолитный в противостоянии России в Украине. Кроме Белоруссии, да и то, с оговорками, у России нет союзников. Что после этого? Осталось только один союзник – это ядерное оружие. Но я не военный эксперт, но я ясно понимаю, что ответный удар Запада в случае использования ядерного оружия будет бесконечно сокрушительнее российского, который отчасти будет, наверное, все-таки компенсирован противоракетной системой обороны НАТО. И после этого вообще Россия прекратит свое существование. Это настолько ужасно, что об этом даже не хотелось бы говорить. Но Путин с какой-то странной улыбкой сегодня, вот мы это все видели, жонглирует этими жуткими словами. А Лавров произносит свои угрозы таким гулким, бочковым голосом, тоже, кажется, не понимая, чем он грозит миру. Он грозит миру гибелью России. Вот той самой России, которая имеет свою тысячелетнюю историю, имеет замечательную культуру и неплохой в целом народ. Вот он грозит, чтобы все это погубить ради каких-то идиотских амбиций, которые привели Путина к войне с Украиной. Это невыносимо для вот, русской души, для меня лично это просто совершенно невыносимое страдание, что такое происходит. Это не для этого, понимаете, Александр I защищал Россию от Наполеона, не для этого русские, скажем, советские войска освободили Восточную Европу от нацизма, чтобы сейчас вот так авантюристично подвергать и мир, и Россию возможности гибели в пламени ядерной войны не за грош, понимаете, не за грош, просто из-за каких-то бессмысленных собственных амбиций.
Ну вот о пасхальном перемирии в Украине просил Папа Франциск, просил генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш, ну хотя бы о гуманитарных коридорах. Насколько мы сегодня узнали, никакой договоренности здесь нет. На ваш взгляд, почему вот, ну, от таких демонстративных и ни на что не влияющих всерьез, ну что ли, акций гуманизма Кремль, тем не менее, отказывается. Ну, открыть гуманитарный коридор, чтобы люди вышли из Мариуполя, в общем, не очень-то сложно, и выглядело бы это более-менее прилично, но ужас в том, что и этого нет.
Да, и этого нет, и ужас в том, что вот Великую Субботу и в сам день Пасхи, воскресенье, православные использовались ракеты и гибли люди. Мы знаем, что погибли мирные люди. Видите ли, это говорит, наверное, о том, что для людей, которые находятся в Кремле, все это Пасха, Воскресение Христово, все это чепуха. Они продолжают жить в советской парадигме. Вот 9 мая для них важно. 1 мая тоже, пожалуй, там 23 февраля, безусловно. А вот Пасха, Рождество – это чепуха. Ну да, постоять в храме там можно, отдавая дань чему-то новому, появившемуся после конца большевизма. Но не более того. Поэтому что там Папа Римский говорит, что там Гутерреш говорит – это не важно все. Неважно. И второе, что абсолютно, к чему абсолютно, кстати говоря, для украинцев это важно. Вот Украина действительно переживает Пасху, переживает праздники, страдает от того, что не могут люди пойти в храм, а во многих частях Украины была воздушная тревога и комендантский час, ожидали ударов русских ночью, поэтому люди, храмы были закрыты. И вот, или в них были только священники. И вот второе, что, к чему, к сожалению, я констатирую, абсолютно равнодушная русская власть, это к людям. Причем не только к украинцам, но и к своим собственным людям, к солдатам. Вот, они гибнут, толком никто не объявляет, не печатает списки погибших, не печатает списки раненых, как это было до революции, скажем, в Великой войне, в Первой мировой войне. Постоянно печатали списки и погибших, и раненых, находящихся в лазаретах, попавших в плен. Люди России, да и всего мира, знали о том, что происходит с их армиями, с теми, кто борется. А у нас никто ничего не знает. Человек ничего не значит. Какие-то деньги, наверное, дают полуподпольно значит, семьям погибших, но с условием, чтобы они помалкивали и не рассказывали. Мне это все очень больно, понимаете? Гуманистическая составляющая власти, ее нет. Ее просто нет. И в этой войне это проявилось в очень большой степени.
А у вас есть объяснение, почему так чудовищно разложилась мораль солдат и офицеров? Но действительно, каждый день войны делает возможным то, что еще вчера было невозможно.
Ну, я, во-первых, аккуратен здесь. Понимаете ли, Михаил Владимирович, пока идет война, обе стороны в любой войне, и во Второй мировой войне, и в Первой мировой войне, стараются дегуманизировать друг друга. И в Наполеоновской войне, войне 12-го года, стараются дегуманизировать друг друга. Что другой просто убийца, страшный там человек, который вообще уже нет ничего человеческого. Поскольку убивать человека тяжело, а вот такого монстра, орка, как угодно, его убивать намного легче. Поэтому я пока все делю на 2, на 3, и пока не будут данные международных комиссий, которые, безусловно, пока вот объявили, вроде бы, что в Буче, безусловно, было убито вот так, насильственным образом, не случайно во время военных действий, а специально 50 человек, остальные – это жертвы военных действий. Тоже огромная цифра, тоже страшно, но я вот в этом смысле жду дальнейших результатов расследований, пока не хочу делать никаких далеко идущих выводов. Я думаю, что солдаты разные. И, кстати говоря, многие информационные каналы говорили о том, что есть и жестокие, есть и убийцы, а есть люди, которые делятся своими пайками с местным населением, там всячески гуманно относятся к тем, кто находится в подвалах. Вот. И как, собственно, мы знаем, было и во время Второй мировой войны. Знаете, вот Григорий Соломонович Померанец оставил свои воспоминания. Одни там насиловали немок, а другие... И он сам в том числе приносили консервы и кормили голодных. Ну, были разные люди. Вот. И также в любой армии, также и всюду. Поэтому об какой-то особой фантастической дегуманизации русской армии я бы побоялся говорить. Да, к сожалению, общее отсутствие веры, ведь вера отсутствует не только в Кремле. Общее отсутствие веры, общее отсутствие ценности гуманизма, низкая образованность, бедность, в конце концов, откровенная бедность большинства регионов России, она приводит к тому, что даже на территории противника, где, в общем, ну, некому мстить, потому что одно дело, когда во время Второй мировой войны сначала немцы дошли до Волги и Москвы и тоже там вели себя не идеально, мягко говоря. А потом русские пришли в Восточную Европу и им как бы мстили. Здесь некому мстить, понимаете, украинцы не завоевали ни одного квадратного метра русской земли. А тем не менее есть жестокость. Но это просто признак вот такой нравственной деградации. Я думаю, что он вообще общечеловеческий. Он связан, к сожалению, и с появлением компьютерных систем, когда люди привыкли убивать на экране, привыкли сбивать самолеты на экране. И после этого как-то продолжением этой игры является жизнь. Вообще эта война заставит, я думаю, многих задуматься о многом. Но хочу сказать одно, что тот воин, который пришел в Украину, исполняя приказ, и не совершил воинских преступлений, он, ну, он невиновен. Как невиновен солдат вермахта, который не совершил воинских преступлений, сражаясь в России, сражаясь там, в Польше, сражаясь во Франции. А тот, кто совершил воинские преступления, тот, конечно, должен отвечать перед судом по полной программе.
Вот каждый день нам приносят сообщения о санкциях. Вот Швейцария заморозила, кажется, 9 миллиардов франков швейцарских активов, связанных с Россией. Тимченко, значит, активы в Финляндии там заморожены или конфискованы, тут надо подобрать правильный термин, вводятся санкции против персонально лиц, санкции действуют на Россию в целом. Как Россия будет жить в условиях изоляции? Может ли она существовать долго, как Иран или Северная Корея даже?
Нет, не может. Нет, не может. Понимаете, вы назвали, и многие называют сейчас Иран и Северную Корею, забывая о том, как возникли Иран и Северная Корея. Нынешний Иран и нынешняя Северная Корея. Обе страны возникли в результате низовой революции. В одном случае национально-освободительным против японцев, в другом случае против шаха, исламской революции. То есть это огромный массовый протест, который потом, естественно, как почти всегда бывают такие протесты, да уж простят меня любители революции, они кончаются обычно диктатурой. Ну, как и французская революция, да, как и русская революция, вот, также и иранская, и северокорейская. Поэтому вот этот массовый протест делает людей, если угодно, соучастниками революции, и поэтому заставляет их долго переживать себя как победителей предшествующего порядка и терпеть многое. Ну, а потом уже, как говорится, мышеловка захлопывается и вылезать некуда. А Россия – это совершенно другой случай. Это старая элита, которая на самом деле существует уже 100 лет. Это кагибистская элита, большевистская элита. Там меняются поколения, но мы знаем, что у Путина дедушка был поваром у Ленина. То есть это одно, это преемство, элитное преемство. Вот, старая элита и по возрасту старая, и по возрасту управления страной уже больше 100 лет. Она вот решила на старости лет совершить вот эти агрессивные действия, отделиться от всего мира. Народ этого не понимает. Понимаете, в отличие от Северной Кореи, и тем более Ирана, где конечно, люди были культурные, в России царит не поддержка или бегство. Есть и поддержка, есть и бегство, но главный тренд русского общества сейчас, вот я это вижу из Москвы, это недоумение. Недоумение, связанное с тяготой. Когда же это кончится? Ну, сколько еще можно? Никто не понимает, для чего эта война. Даже митрополит Тихон Шевкунов, когда известный пропутинский митрополит, когда призывал сплотиться вокруг Путина, говорил, мы не знаем, для чего эта война, но мы верим нашему президенту, что она нужна. Поэтому мне кажется, что вот в итоге произойдет элитный переворот. И, в общем, так или иначе, все изменится в России, я думаю, намного быстрее, чем кажется большинству западных экспертов, которые говорят о годах, многих годах тяжелой войны.
Ну, вот вы сказали о революции, а можно же сказать, что революция 91-го года, она и, собственно, завершается диктатурой Путина или тоталитарной контрреволюцией. Нет?
Видели, Михаил Владимирович, революция 91-го года не была в полном смысле этого слова революцией, потому что она не привела к смене элит. Старая элита осталась у власти. Это мы видим и по самому Борису Николаевичу Ельцину, это мы видим тем более в КГБ. И даже она пошатнулась, старая элита. Пришли новые люди, действительно, это был довольно мощный сдвиг, но это не была вот такая революция с полной сменой элиты, как была, скажем, французская революция, Великая Французская революция или Русская революция начала 20 века. Поэтому мы не можем говорить о том, что это вот завершение революции и диктатуры. Это продолжение советской диктатуры. Причем особенно ясно это преемство видно в силовой структуре коммунистического режима, это, естественно, КГБ под разными названиями, от ВЧК до ФСБ, там вообще ничего не меняется. Они все себя чувствуют орлятами Феликса Дзержинского, понимаете. Поэтому мы должны говорить о 105-летней коммунистической диктатуре с небольшим разрывом ослаблением, либерализацией. Ну, их было несколько. Была оттепель после смерти Сталина, да. Была перестройка, потом либерализация ельцинского времени и начало путинского, ну а потом завинчивание гаек. Но это все один процесс. Да, был НЭП, в конце концов, когда было чуть полегче, чем при красном терроре и продразверстке. Но это все непрерывный процесс. Вот мне кажется, что сейчас он приходит к своему логическому концу, потому что вот как раз Путин и его там друзья, типа Патрушева, Бортникова, вот, они показали свое лицо, полностью показали свое лицо в этой последней украинской войне. И ни народу они непонятны, ни миру они не нужны. Мир будет пытаться всячески действительно сделать Россию безопасной, как вот говорилось в начале этой передачи сегодня, вот, чтобы она больше никогда не могла совершить подобных агрессий. Это примерно то же самое, что сделали с Германией, ну, после 45 года, когда была проведена денацификация и демилитаризация Германии.
Ну, а вот все-таки, если говорить о том, как меняется режим, вот разговоры идут о том, что надо отменить выборы губернаторов, которые, конечно, давно не совсем и выборы, но и там ввести какие-то должности замполитов, как у Лукашенко, но всякие цензорские законы приняты вопреки Конституции. Вот это-то все ужесточение, оно идет как бы вглубь, расширяется. Вы как прогнозируете, по крайней мере, ближайшее время закручивания гаек?
Да-да-да. То, что сейчас происходит, это попытка имитации, то есть попытка на самом деле восстановить тоталитарный режим советского времени. Причем идеологический тоталитарный режим, а тоталитарный режим, как правило, не бывает не идеологическим. То есть восстановить идеологический тоталитарный режим, и главной идеологемой будет безумный национализм, патриотизм, шовинизм и ненависть ко всему миру, ну, кроме тех, кто лижет руку Путину. А таких, как вы понимаете, очень немного. Вот. Я думаю, что это такая попытка будет, но это, как и вообще все у этого режима, это реконструкторство. Только кровавое, только жестокое. Но это реконструкторство. Как и Стрелков, известный зачинатель войны в Донбассе, он тоже совершенно формально, его можно назвать реконструктором, потому что он участвовал во всех этих имитациях военных действий до этого, там шил себе какую-то форму белого офицера и так далее. Вот, вот это реконструкторство советского тоталитаризма. Но оно совершенно на другой почве, совершенно другим народом, который уже, во-первых, за 30 лет многое узнал, сменились поколения, работает все-таки интернет, через VPN, без VPN, но работает. И никакое это реконструкторство не получится. Так же, как, понимаете, Муссолини пытался в свое время сделать из себя римского императора и корчил разные рожи там, становясь над марширующими полками над священной дорогой римских легионеров, вот, а народ ему говорил: «А вы имитатор». Вот, собственно говоря, нынешней российской власти можно тоже сказать: «А вы имитатор».
Ну, вот я хотел бы еще поговорить об одном из институтов современной России, о Русской Православной Церкви, о Московской Патриархии. Как она отреагировала на спецвойну? Давайте посмотрим сюжет.
Первое заявление Московской Патриархии от 24 февраля было очень кратким. Патриарх Кирилл выразил надежду, что всемилостивый Господь сохранит русский, украинский и другие народы, которые духовно объединяет наша церковь, призвав всех молиться за мир. 6 марта в прощенное воскресенье часть проповеди патриарха Кирилла была посвящена неприятию так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть.
Вот почему для того, чтобы войти в клуб тех стран, необходимо обязательно провести гей-парад. Ну что такое? Не политически сказать мы с вами, не какие-то подписать соглашения, а провести гей-парад.
Напрямую патриарх Кирилл к военным российской армии не обращался, но 13 марта в храме Христа Спасителя вручил директору Росгвардии генералу Виктору Золотову икону, выразив надежду, что этот образ вдохновит молодых воинов, которые принимают присягу. Протоиерей Артемий Владимиров призвал не только довести спецоперацию до конца, но и пойти дальше.
Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Ну а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться.
С другой стороны, 293 священника РПЦ подписали открытое письмо, заявив, что желают возвращения и российских, и украинских солдат в свои семьи целыми и невредимыми. Они с горечью думают о той пропасти, которую придется преодолевать их детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, отметили авторы письма. По их мнению, никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, так как одна из заповедей гласит «блаженны миротворцы». 12 марта иеромонах Иоанн Гуайта, клирик московского храма Космы и Дамиана в Шубине, произнес самую короткую проповедь в истории храма. Она длилась всего 40 секунд.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, на сегодняшний день переносится праздник литургическую память первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи. Я не буду долго говорить. Иоанн Предтеча – это святой и пророк, который поплатился жизнью за то, что он говорил правду. Очень печально, если мы настолько боимся говорить правду, что готовы все отдать, лишь бы не рисковать. Аминь.
Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский, в своей проповеди «В прощенное воскресенье» говорил о покаянии и любви.
Мне очень хочется, чтобы мы своей любовью и верностью Богу победили ненавистную рознь мира всего.
Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн спустя 3 дня после начала войны рассказал о тяжелом положении тех, кто живет в Украине, и призвал людей не оставаться равнодушными.
Господь говорит о том, что равнодушие, которое являет человек к больному, голодному, жаждущему, тому, кто находится в темницах, это равнодушие фактически обрекает другого человека на смерть. И это все равно, что принимать участие в этом убийстве.
Костромской иерей Иоанн Бурдин вместе с протоиереем Григорием Эдельштейном написал и разместил антивоенное обращение о недопустимости пролития крови на сайте своего прихода, а затем прочитал антивоенную проповедь. Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Он был вынужден покинуть свой приход.
И я хотел бы спросить Андрея Зубова, какой могла бы быть позиция церкви по отношению к боевым действиям, которые уносят тысячи жизней, но при другом руководстве, все-таки, скажем, Алексий II, с которым вы были хорошо знакомы, был явно иной фигурой, чем патриарх Кирилл.
Вы знаете, я хорошо знаком был и с нынешним патриархом Кириллом когда-то, и тогда он был, в общем, другим человеком. Поэтому я не знаю, как повел себя Алексей II, как повел себя кто-то другой, но я знаю, сам будучи христианином, я знаю твердо, что позиция церкви должна была быть осуждающей. Потому что то, что мы видим, это прямо противоположно тому, что написано в основу социальной концепции Русской Православной Церкви, которую мы готовили, которая была принята на соборе в августе 2000 года. В этой концепции прямо осуждается любая агрессивная война. И только война самозащиты, она признается для христианина приемлемой. Поэтому агрессия против Украины, со всех точек зрения, это агрессия, говорить иное – это абсурд, это то, что должно быть осуждено церкви даже в соответствии с ее документами, принятыми, соборными документами. Это, я думаю, сильно бы отрезвило многих и фактически подрезало бы крылья вот, нашим ястребам, которые думали о войне, включая президента и его друзей из КГБ. Вот. Но этого не произошло. Однако прозвучал голос церкви. Голос церкви, я подчеркну, это все-таки не священники, это епископы в первую очередь, как бы надзирающие за тем, за благочинием церкви. Наиболее громко, это, ну, не считая Украины, где вся практически церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием, я имею в виду московского патриархата, вся церковь выступила против этой войны решительно, категорически и... После некоторых колебаний подавляющее большинство священников на украинской территории к ним присоединилось. Кстати говоря, я хочу сказать, что после этого мне трудно себе представить, что украинская церковь православная, которая сейчас в московском патриархате, она останется в московском патриархате. Она, видимо, действительно уйдет, потому что после того, что произошло в Москве, трудно себе представить, как будет себя их единство двух частей церкви после войны. Хотя все бывает. Что касается других голосов, то наиболее громким был голос предстоятеля небольшой православной церкви Литвы, тоже московского патриархата, митрополита Вильнского и Литовского, Иннокентия, который не сразу, но 17 марта в специальном письменном заявлении объявил о том, что Литовская православная церковь категорически осуждает войну в Украине и не согласна с воззрениями и заявлениями патриарха Кирилла, фактически, ну или одобряющими эту войну, или не осуждающими эту войну. И владыка Иннокентий назвал эти слова патриарха Кирилла, что вообще не слыхано для русской церкви, его личным частным политическим суждением, которое никакого отношения к церкви не имеет. Это очень сильное заявление, и оно было подтверждено, если меня не изменяет память, через месяц, 18 апреля, владыка Иннокентий сделал новое заявление, оно связано, в частности, с попыткой раскола Литовской церкви, и в ней опять подтвердил, что ни одно слово его первого заявления он не пересматривает, он абсолютно продолжает так же твердо и решительно утверждать, что война – это преступление, и что политические взгляды патриарха Кирилла – это его личное частное мнение, не имеющее отношения к полноте русской церкви.
Андрей Борисович, вы этой весной много писали о фатимском чуде 17-го года в Португалии и о молении за Россию, которое совершил недавно Папа Римский. Почему это важно для современной России, ну и для вас, конечно, тоже?
Ну, вы понимаете, это важно для верующего человека. Конечно, человек неверующий, кто считает, что все эти явления, вообще все, что связано с религией, это чепуха, не для него все это. Но много людей верующих и на Западе, и на Востоке, и в католическом, и в православном мире знали о тайне фатимского явления. А тайна заключалась в том, что это явление было фактически все, ну, как бы мы сказали бы, инспирированной Россией. Оно было весной. Ну, в общем, оно проходило с мая по октябрь 17-го года. И оно ежемесячно в Богородице являлось в Фатиме. И оно было все посвящено России. Сейчас на Западе не очень любят об этом говорить. Это как бы далеко. Это слишком политично, говорят о более общих вещах. Например, в недавнем фильме о фатимском чуде западном вообще не сказано ни слова о российской теме. А, тем не менее, тема эта была главной. И главная идея была какая? Что в России революция, народ колеблется между выбором между добром и злом, между Христом и сатаной, и молитесь. Вы никак не заинтересованы в том, что происходит в России. Португалия – это очень далеко от России, португальская церковь очень далека от русской церкви. Неграмотные крестьянские дети португальские, вот эти Жасинта, Франциск и Люсия, они ничего вообще не знали, даже не знали, что такое Россия, думали, это какая-то женщина. Вот молитесь за это незнаемое, и когда молитва незаинтересованная, молитва бескорыстная, она совершит чудеса. Но большинство людей, понятно, в той же Португалии не молились о России. Вообще, что им России? Молились о себе, о своих близких. Шла война. Португалия была частью Антанты тогда. Вот. И, в общем, в итоге 13 октября Дева Мария сказала, что нет, увы, в России победит вот эта страшная сила, потому что сердце русского народа не обратилось к моему сыну. И действительно, мы знаем, через 25 дней она победила, эта страшная сила. И после этого и начались все, что все знают. А в 29-м году, накануне коллективизации, 13 июня, уже единственный из трех оставшихся детей, Люси, двое других умерли от испанки уже давно к тому времени. И вот не папа Пий XI, при котором это произошло в 29-м году, не следующие папы, никто этого не сделал, и даже папа Иоанн Павел II, когда стал папой, а это был первый за 400 лет папа не итальянец, он также он молился о Польше, он призывал Дух Святой на Польшу, и Польша, кстати, после этого в 79 году началось движение солидарности, он особо о России не думал. И понадобилось, это страшное слово понадобилось, покушение вот этого КГБшного агента Али Агаджи, турка, который стрелял в папу как раз в день годовщины Фатимского явления, 13 мая 1981 года, во время богослужения, четырежды его ранили, тогда папа, все, видимо, вспомнив, осознав, или ему это объяснили, рассказали, я не знаю, он попросил, чтобы привезли из Фатимы икону казанскую русскую, которая там хранилась уже много лет, 60-го года, молился перед ней и посвятил Россию в 1984 году на Благовещение 25 марта, но он побоялся произнести само слово «Россия», он говорил о всех народах, которые нуждаются в помощи Божьей Матери.
Андрей Борисович, возможно, у нас времени мало, поэтому я хочу спросить, а сейчас что?
Да, а сейчас, наконец-то, да, и после этого освободились народы Восточной Европы, которые тоже, понятно, нуждались в освобождении, но ни Россия, ни Белоруссия, ни многие страны бывшего Советского Союза. Или бывшей исторической России, кому как угодно. Вот. И вот как раз 25 марта вот этого 22 года папа Франциск в тяжелейший момент войны совершил тоже на Благовещение 25 марта совершил посвящение России и Украины сердцу Божьей Матери, впервые назвав их по именам. Для верующего человека, и католика, и православного, и вообще христианина, это посвящение исключительно значимо. Оно означает, что вот Божья Матерь, ну как бы, что западная церковь, чужая для России церковь, она сказала, вот мы посвящаем тебе Россию, и что-то должно произойти. После, я напомню, что после первого посвящения началась ровно через год перестройка, которая закончилась вот освобождением очень многих стран от коммунистического ига. Вот сейчас, я думаю, произойдет освобождение России, Белоруссии, может быть, других стран бывшей Российской империи от коммунистического ига. Я думаю, что это можно ожидать.
Ну что ж, а мы посмотрим сейчас опрос, что люди думают о церкви.
Не только сейчас, она всегда играла огромнейшую роль. Это же духовность российская, всего русского народа, цементирующая роль всех русских, всех православных.
Я считаю, довольно-таки значимо. Все же многим людям нужна мотивация, знаете, по жизни, а конкретно церковь ее дает.
Я не знаю, она должна быть вне политики, я так думаю.
Русская православная церковь играет большую гуманитарную, образовательную, сплачивающую роль.
Главную роль РПЦ – это, ну, в России основная вера.
Ну, учитывая отсутствие реакции на последние события, нам никакого.
Ой, да всю жизнь, мне кажется, она играла большую роль. Я не знаю, я сам с Украины, но я обожаю вашу церковь, честно. У нас там есть украинская и русская, я к русской больше отношусь. Не знаю почему. А к урону, я не знаю, мне кажется, русский народ всегда в церковь верил. За счет этого и живем.
Я верующий, воцерковленный, хожу в церковь. Но мне там сейчас очень тяжело, потому что много очень противоречий. Поэтому...
Я считаю, что очень большую играет роль. Но хотелось бы, чтобы еще больше. Вот скажем так.
Если мы говорим про граждан, да, Российской Федерации, про военнослужащих, то она играет ключевую роль.
Любая религия учит добро. И в этой ситуации тоже. Потому что 8 лет я переживала, когда наконец-то мы поможем Донбассу. Хотя моя внучка с Украины, вот так, себе такое бывает.
Начиная еще с древних времен, Русская Православная Церковь наставляла воинов и обычных людей на защиту своей родины.
Как основа русскости, будем говорить так. Потому что раньше верили в царя и в Бога, потом верили в Бога, потом верили в большевиков, в коммунистов, потом ни в кого не верили. Сейчас начинается возрождение.
Русская Православная Церковь в данной ситуации против западной агрессии должна быть с мечом в руке.
В России, Андрей Борисович, есть представление, согласно которому из-за особой культуры, из-за православия, из-за любви к сильной руке россияне всегда будут скатываться в автократию, и страна не станет демократической. Что бы вы возразили на это или согласились бы с этим тезисом?
Нет, я бы, во-первых, сказал, что никогда не говори никогда. Never say never, да? Во-вторых, в самой православии нет ровным счетом ничего автократического, тоталитарного в такой в большей степени, скажем, чем есть в католичестве. Наоборот, да, вся догматика православия построена на принципе свободы. Где Дух Господень, там свобода. К свободе призваны вы, братья. Это все из послания апостола Павла. Поэтому мне кажется, что Российской Церкви предстоят тоже очень большие перемены. Понимаете, мы говорим, что какой будет Россия после Путина? Она будет, безусловно, другой. Это не будет просто смена А на Б. Это будет смена всей политической модели. Я в этом уверен. Как произошла она, там, скажем, после кончины Николая Павловича, государя. Так же точно будет и смена в Русской Церкви. Будет огромное обновление. И те русские священники, епископы, которые или громко заявили, или даже не громко, но в сердце страдают от вот этой войны и от той неправды, которая сейчас накапливается в церкви, они, безусловно, будут играть огромную роль в будущей русской церкви, которая выстроит себя после вот этого всего страшного периода, который, безусловно, самый страшный, например, в моей жизни. Понимаете, никогда при моей жизни, я живу уже больше 70 лет, никогда не было большой войны. Я привык к тому, что война, если там афганская идет, где-то далеко, это, в общем, ограниченный контингент. А вот сейчас я впервые вижу большую войну. И я вижу, что она может стать еще больше. Я уверен, что церковь и верующие люди страдают от этого еще больше неверующих, потому что верующие люди понимают все это преступление перед самой жертвой Христа, перед самой человечностью христианства. И все должно быть изменено. Это залог нашего нормального будущего.
А энергия-то для изменения откуда возьмется?
А энергия, я думаю, возьмется из нескольких источников. Во-первых, зло продемонстрировало и показало себя. Ведь, Михаил Владимирович, когда мы с вами еще 2-3 года назад говорили о системной декоммунизации, большинство наших и собеседников, и слушателей посмеивались, они не видели в этом смысла. Они понимают, мы живем хорошо, все у нас отлично, денежки есть, за границу ездим отдыхать, о чем переживать? Теперь все увидели, что такое всевластие КГБ. Кроме того, все увидели, что такое диктатура, когда один человек, может быть, не вполне даже вменяемый, делает то, что он пожелает, и весь мир толкает к ядерной войне. Это все становится страшным. Поэтому будущее России, я думаю, она легко осознает, что надо покончить со всеми издержками коммунизма, со всеми издержками этого большевистского 105-летия. Она легко осознает, что надо строить действительно демократическое государство с разделением властей. Без этого будет опять то же самое, опять 25. И что касается церкви, она тоже поймет, что надо строить церковь, если угодно, демократическую. Когда-то мне митрополит уже патриарх Кирилл сказал, что в церкви не должно быть демократии. Это было на одном очень важном форуме. А я с ним не согласился. Вот я продолжаю считать, что в церкви должна быть демократия, как она была установлена собором 17-18 года. И тогда в церкви не будет тоже вот тех явлений, которые происходят сейчас. Так что я думаю, это страшное время многому нас научило. И главное, что научило, что мы больше не хотим быть империей, что империя обернулась кровью и дерьмом. А мы хотим быть обычной страной, нормальной страной, как там Голландия, как Япония, как Германия. И так строить свое будущее.
Спасибо Андрею Зубову, с которым мы беседовали в программе «Лицом к событию».